Олег Кожевников. Библия выживальщиков. Часть первая. Эпоха выживания. Глава первая. Смутное беспокойство терзало мою душу. Что-то было не так. А вот что, черт его знает. Все вроде бы хорошо. Жизнь, как говорится, цвела и пахла. Дела шли в гору. Средства на безбедную старость имелись. Ребенок был пристроен. Одним словом, кури себе бамбук и балдей, глядя, как другие расшибают голову, пытаясь достичь того, что имею я. Да разве кто-нибудь мог подумать, что только Котлов к 45 годам станет форменным буржуем, будет иметь целое поместье под Москвой, жену-красавицу, дочку, закончившую МГУ, и, кроме всего прочего, ездить на Мерсе. А ведь все это замутил обычный парень без особых талантов. Но, правда, умел этот парень держать нос по ветру, да и воля у него была нехилая, хотя жена моя Маша считала ее не более чем ослинным упрямством и все время пыталась бороться с этим качеством. Таким образом, моя воля, постепенно видоизменяясь, становилась более увертливой и изощренной, но продолжала упрямо вести к намеченной цели. Так я себя похвалил в надежде силой мысли о себе любимом задавить гнетущее чувство. Мол, вон какой я крутой мужик, и все-то мне нипочем. Но беспокойство не покидало. И тогда, усевшись за компьютерный стол и развалившись на своем любимом кресле, крепко задумался. Начал вспоминать прошедшую жизнь, а именно с того момента, когда дела мои пошли резко в гору. Для лучшего анализа представлял, как будто рассказываю все это для хорошего товарища. И, естественно, так как это был какой-никакой, а собеседник, попытался для него все разложить по полочкам. Вдруг именно в тех прошлых делах и таится та неведомая опасность, которая сейчас так тревожила сердце. Я вернулся мыслями на несколько лет назад. Как-то в мае мы с женой вырвались из душной Москвы в праздники на дачу. Для нас это было обычным событием. Ведь впервые за 4 года приехали туда не работать, а отдохнуть. Наконец-то стройка закончилась, и теперь можно было оторваться по полной программе. Тем более погода была прекрасная. Выходные длинные, гуляй не хочу. Не то что зимой, когда только и приходилось думать, как бы согреться. Конечно, в этом обстоятельстве я был сам виноват. Задумка по строительству дома оказалась не совсем удачной. Зимой было холодно, с подачей воды возникали проблемы. Уже при -15 вода переставала поступать в дом. Из-за своей тупости я заказал строителям пробурить скважину метрах в 20 от дома. Вот, в ее колодце вода и замерзала. Электричество часто отключалось из-за аварии на деревенской сети, да и напряжение было очень неустойчивым, так что жить в таком доме круглый год было невозможно. Зато летом отдыхали мы прекрасно. Большой участок, целых 25 соток, и расположен в красивейшем месте, всего в 30 километрах от Москвы. Вот и в тот день мы приехали на дачу, чтобы качественно отдохнуть. Помню, к нам тогда зашла соседка, и я пригласил ее с нами посидеть, попить пивка. Так и получилось, что мы втроем после бурно проведенного праздника оттягивались пивом на лужайке перед домом. Примерно около 2 часов дня мимо проехал джип «Лексус». остановился неподалеку. Из него вышли мужчина и женщина. Стали бродить вдоль дороги, осматривая дома и близлежащие окрестности. Потом подошли к нашим воротам и начали расспрашивать о поселке. Я пригласил их на участок. Жена и соседка сразу принялись расписывать, какая здесь замечательная природа, свежий воздух и уникальная по своим качествам вода, какие люди вокруг живут прекрасные. Одним словом, все хорошо, только жалко, что подобных мест в Подмосковье практически не осталось. Незнакомцы, выслушав все это, поинтересовались, не продает ли кто дом с большим участком. Тут я сдуру, под воздействием изрядного количества выпитого пива и желания покрасоваться перед соседкой, заявил: «Продам, но не меньше, чем за миллион». Потом, немного помолчав, добавил: «Миллион евро». Жена и соседка развеселились, а я, наоборот, тупо насупился. Приезжих совершенно не смутила названная сумма. Они немного помолчали, наконец мужчина произнес: «Это дороговато, но мы будем думать». Осмотрев участок, дом и засняв все на цифровую камеру, они записали мой номер телефона и уехали. А мы, довольные, что так ловко отшили незнакомцев, активно продолжили потребление пенного напитка. Дня через три раздался звонок по сотовому. Мужской голос, представившись недавно побывавшим у нас на даче покупателем, сказал, что подумал и согласен купить землю и дом за 700 тысяч евро. Эти слова были как снег на голову в июле. Я обалдел, узнав о таких намерениях олигарха. Но не зря же один из классиков коммунистической идеологии говорил, что любой капиталист за 200% прибыли готов на все. А я и был, считай, теперь такой капиталист, и дача обошлась мне максимум в 150 тысяч долларов, правда, не считая собственного труда. Одним словом, я был готов на все, чтобы получить баснословный навар. Однако сразу не сдался. Выторговал оформление за счет клиента, освобождение дома через 10 дней после продажи и получение денег, а гаража и вовсе к осени. А в это самое время в голове у меня уже струился бриллиантовый дым. Мелькали мысли, что, наконец, смогу купить дочке квартиру. Она постоянно ныла, что ей надо устраивать личную жизнь. Мы с женой теперь сможем съездить, отдохнуть в южные страны. Я куплю хороший джип, снегоход и отличное ружье. Эх, давние мои мечты! На эти деньги я построю еще лучшую дачу. Все минусы прошлого дома смогу учесть, тем более силы пока еще есть, да и опыта поднабрался. В общем, сторговались мы с этим олигархом, и, как говорится, процесс пошел. Через 10 дней был оформлен договор купли-продажи, и деньги поступили на счет. В течение следующей недели я освободил дом, перенеся все вещи и стройматериалы в гараж, забив его под завязку, так что пустого пространства в нем практически не осталось. До осени нужно было освободить и гараж. Возникал вопрос: где поместить такое количество вещей? Выбросить их было выше моих сил. Тут мне вспомнилась реклама о продаже земли недалеко от города Пущино, правда, на территории Тульской области, в 125 километрах от Москвы. Цена была небольшая. К тому же Симферопольское шоссе мне очень подходило, оно практически примыкало к району, где я жил. Позвонил в фирму, которая была собственником этой земли, а также занималась строительством поселка на ней и прокладкой всех коммуникаций. Работники фирмы были согласны продать землю без договора подряда на строительство дома. Мы с женой съездили туда, посмотрели. Места нам понравились. Вокруг леса, рядом озерцо, небольшая речка у деревни, находящийся в 3 километрах от недостроенного коттеджного поселка. Поселок стоял на холме, с 2 сторон к нему примыкал большой лесной массив. До ближайшего города Пущино было 10 километров, до Ясногорска — 15. Подъезд от трассы был хороший. Я потратил на дорогу 1:20. На месте будущего поселка уже возводилось несколько домов, стояло много строительной техники. Связь тоже была хорошая, устойчивая. Для меня это обстоятельство было очень важным, ведь вся моя работа на бирже шла через интернет. Итак, все сходилось в одном. Нужно покупать здесь землю. И времени для вывоза вещей из гаража уже нет, и большие деньги есть. Совсем не критично сейчас для меня вложить в землю 30 тысяч евро, тем более, что в эту сумму входила и подводка коммуникаций. К тому же было большое желание иметь теплый большой дом, где можно жить постоянно, подальше от московских пробок, тяжелого воздуха, хлорированной воды и неимоверного количества людей. Одним словом, я купил эту землю. И сразу возник вопрос. На чем буду вывозить вещи из гаража? Ведь нужно было сделать не менее 8 ездок на грузовике. Второй вопрос. Куда на этой земле буду все это складывать, чтобы не растащили? Поразмыслив, решил купить грузовую газель. Тем более, когда у меня был магазинчик, я на этих грузовичках наездил не 1000 километров. По-любому «Газель» себя окупит в процессе строительства при подвозке материалов. По прошлой стройке я знал, насколько дороги наемные машины и представлял, какое громадное количество грузов придется перевозить. Покупка земли и грузовичка, а также их оформление, заняло в общей сложности 10 дней. И вот к 1 июня я стал обладателем 30 соток земли и автомобиля «Газель» бортового с удлиненным 4-метровым кузовом и двигателем 105 лошадок. Теперь оставалось найти бригаду строителей, обеспечить им проживание и соорудить какое-нибудь закрытое помещение для хранения вывозимых вещей. По прошлой стройке у меня остались связи и с шабашниками из Белоруссии, и со складами строительных материалов, где по дешевке я скупал всякий строительный неликвид. Были у меня и знакомые военные. Прапорщики-барыги. Не очень долго думая, из Белоруссии вызвал опытного строителя-универсала, надежного и, что самое главное, честного человека. Это был Валера. Он с собой взял хорошего каменщика, за которого поручился, и в помощь для черновой работы я нанял 4 узбеков, которые еле говорили на русском, но чувствовалось, что они трудолюбивые, управляемые и вроде неплохие ребята. Когда я занимался реальным бизнесом, жизнь научила меня хорошо разбираться в людях. Без этого там делать нечего. Разорят в течение 1/2. У военных купил списанную, но вполне нормальную большую палатку, кровати, матрасы и остальные принадлежности для ночлега. Все это за совершенно небольшие деньги, плюс ящик водки. Вместе с узбеками установил палатку, потом привез несколько кубов обрезной доски, по дешевке купил целую упаковку слегка ржавого железа, а также 100 листов фанеры, тоже под брак, слегка подмоченную. Все это я перечисляю, чтобы было видно мою кулацкую натуру, которая не терпит лишних затрат, ненужной работы, бестолковой суеты. Ей бы запасов побольше с прицелом на будущее. Спрашивается, зачем человеку столько листов железа или фанеры? Но тем и отличается мой мозг, потому что сразу придумывает, куда можно и даже нужно приспособить имеющиеся в наличии материалы, оборудование и механизмы. Тем более, когда все куплено в десятки раз меньше рыночной цены. Вот я и решил пустить все на возведение большого склада, летней кухни для строителей, а также утепление палатки. Кстати, приобрел я и 120 листов пенопласта. Правда, уже не по бросовым ценам, а всего-то раза в два дешевле рыночных. Когда строители закончили со складом, он получился огромным. 8 на 12. Снаружи этот сарай-склад оббили железными листами, и получился он даже двухэтажным, с воротами на каждой торцевой стороне. Пока мои ребята мастерили сарай, я переговорил с экскаваторщиком, и он вырыл большой котлован под подвал дома, траншеи для подводки коммуникаций и под фундамент будущего гаража. Строительная техника находилась совсем рядом на строительстве домов в поселке. Насчет техники я договаривался частным образом, ведь участок был выкуплен без договора подряда, только с подводом всех коммуникаций к участку. Проектировать и строить дом решил сам, ведь это был дом моей мечты. Я не нашел ни одного проекта, соответствующего моим идеям об автономности и удобстве круглогодичного проживания при минимальных затратах энергии на отопление. По этой причине котлован под подвальное помещение дома заказал специфический. Во-первых, достаточно большой, так как хотел строить дом жилой площадью не менее 300 квадратных метров. Во-вторых, с устройством въезда туда тяжелой техники для бурения скважины, которую хотел сделать прямо в подвале, чтобы не зависеть от внешних погодных условий и не тянуть лишних подземных коммуникаций. Хотя по условиям договора при покупке земли фирма должна была подвести к участку воду из общественной скважины, но мне хотелось на всякий случай быть независимым от внешних поставщиков. Основной моей мечтой и целью было сделать этот дом теплым, чтобы можно было жить там постоянно. В Москве уже меня раздражало все. Народ, пробки, любая поездка становилась целым событием. Благо нашел дело, которое не требовало постоянного присутствия в городе. Тем и хороша работа независимого трейдера, что можно заглядывать в монитор компьютера раза три в неделю, отслеживая тренд и изредка заключая сделки. Только ухо нужно держать востро, иначе в один миг разоришься. Так как я уже имел кое-какой опыт, то в последнее время ощущал некую напряженность, как в микроэкономике, так и на бирже. Чувствовал, как надувается пузырь с ценами на нефть. Опасался большого обвала, поэтому начал сбрасывать ценные бумаги, распродавать все свои акции, на биржевом сленге уходить в кэш. По этой же причине не стал вкладывать полученные за продажу старой дачи деньги в рынок акций, а положил на валютный депозит в банк, оставив на строительство и прочие расходы 100 тысяч евро. Размеры дома и подвала вывел, исходя из размеров плит перекрытий, 6 на 1,2 метра, то есть 2 раза по 12 плит. Размер гаража определился также размером плит и тем, что были две машины – «Газель» и постоянная ездовая. Любимый мой «Мерседес Вита 109-й», дизельный фургон, был довольно неповоротливой, но зато надежной и неприхотливой машиной. Я вообще любил большие и вместительные автомобили. Массой 2,3 тонны он мог перевозить до 1 тонны груза. После покупки я его немного переделал. Поставил 3 пассажирских кресла, боковое и заднее стекла. Установил хорошую аудиосистему с некоторыми прибамбасами. Произвел дорогой и качественный тюнинг салона. В общем, получилось весьма эффектно. Конфетка с громадным внутренним багажником. Едешь в этом большом фургоне, как какой-нибудь крутой босс. Сидишь высоко, видишь далеко. Другие машины сильно близко боятся приближаться. А что, черный Мерс с затемненными стеклами? Сами понимаете.